Откройте Библию. Включите радио Теос. В эфире библейский комментарий с пастором Михаилом Барановым.
Здравствуйте, дорогие друзья, радиослушатели христианской радиостанции Теос. Мир, благодать и Божий шалом да наполнит ваш дом, ваши сердца, и радость от Господа да будет вашей силой, чтобы вы всегда, во всякое время могли провозглашать Божью славу, величие и могущество Его, которое действительно распространяется через нас на этой земле. Как и всегда, давайте помолимся, попросим Божьего благословения на это время, которое дал нам Господь. Дорогой Небесный Отец, во имя Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа, мы, как Твой народ, как дети Твои, склоняемся пред Тобой, нуждаясь в милости Твоей, помощи и благодати, которая дается нам для того, чтобы мы могли призывать Твое Святое Имя и провозглашать Твою славу, и получить прощение, милость, спасение и исцеление. Благослови, Господь, пожалуйста, меня, дай мудрость, Твое Слово, помазание, Твой Дух Святой, Господь, чтобы живое Слово было сегодня высвобождено из моего сердца, из моих уст, из жизни многих людей, из сердца людей. Пусть будут готовы к тому, чтобы принять это Слово, чтобы оно как доброе семя упало на добрую почву, принесло плод во 100 раз и более. Мы ожидаем от Тебя, Господь, Твоей реальности, Твоего присутствия, мудрости, руководства, и благодарим Тебя за все, наш великий Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Так, дорогие друзья, у нас сегодня с вами возможность вновь открыть Священное Писание. Я не знаю, насколько вы открываете Священное Писание, насколько вы молитесь, пребываете в собрание святых, это ваша ответственность перед Богом. Однако же тема нашего рассуждения сегодня простая, я взял ее из книги «Притч», 28 глава, 19 стих. «Кто возделывает землю свою, тот будет насыщаться хлебом». Ну, наверное, здесь есть сразу несколько слов, которые нужно нам отметить, они будут ключевыми в нашем рассуждении. В принципе, вся фраза, она для нашего рассуждения. Ну, во-первых, кто возделывает, да? Кто возделывает, тот и будет насыщаться хлебом. Но возделывать, что такое возделывать, мы об этом поговорим с вами. Дальше интересное слово «земля». Что такое «земля»? Мы поговорим с вами о возделывании почвы как таковой. И, конечно же, прообраз, метафора, которую встречаем мы в Священном Писании. Это сердце. И вы помните, да, много раз, читая Священное Писание, вы слышите, там Бог говорит: «О, земля, 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 слушай слово Господне». Ну и неужели земля, вот это как планета наша должна услышать, хотя и это тоже правильно, но, скорее всего, это обращение к сердцам и жизни людей, потому что очень многие люди сегодня слышат своими ушами, но не слышат своим сердцем. Вы можете увидеть сегодня много, что интересное происходит в этом мире, потому что Бог действительно так запланировал и устроил этот мир, чтобы этот мир был благословен. Почему? Потому что на нем есть благословенные люди, потому что на нем есть церковь, которую он оставил здесь, чтобы она владычествовала, управляла этой землей, этим духовным миром и приносила Божье Царство на жизнь каждого человека. Поэтому сегодня очень важно увидеть слово «земля». Для нас оно очень важно, и мы будем говорить о нашем сердце. Как его возделывать, что делать? Ну, я думаю, что это в процессе нашего рассуждения мы увидим. Конечно, еще один важный момент – это насыщение. Насыщение. Ну, наверное, здесь сразу же, когда мы открываем Священное Писание и думаем о слове «насыщение», нам приходит на память Псалом 90, с 14 по 16 стих. Вы можете увидеть, кто может насыщаться. Это те, кто действительно, вот тут точно и ясно процитируя, имеют именно любовь к Богу. Давайте посмотрим. «За то, что Он возлюбил меня», то есть человек возлюбил Бога, «избавлю его, защищу его, потому что Он познал имя мое, воззовет ко мне и услышу его, с ним я в скорби, избавлю его и прославлю его, и вот здесь долготой дней насыщу его и явлю ему спасение мое». Долготой дней насыщу. То есть долготой не долгими такими, знаете, днями сидишь и думаешь, когда же будет вечер, когда же будет пройдет всю ночь, когда станет утро, чтобы как-то хоть что-то облегчить себе, а имеется в виду, вот этот день у тебя будет плодотворный, он будет насыщенный, он будет каким-то особенным, радостным. Ты не будешь думать, ну, быстрее бы это или это. Ты живешь вот этой полнотой жизни, и Бог говорит, я буду насыщать тебя. И вот здесь, когда мы цитируем этот стих, кто возделывает землю свою, тот будет насыщаться хлебом, то мы сразу должны понять, что на самом-то деле не мы сами насыщаемся, а Бог нас насыщает, и об этом мы с вами поговорим. Ну и, конечно, слово «хлеб» тоже об этом будем говорить, рассуждать, и я думаю, что нам каждому будет понятно, есть чистое словесное молоко, есть хлеб, и что такое хлеб, и так далее, мы с вами будем говорить. Так, есть метафоры, о которых мы с вами сегодня порассуждали, и есть наша реальность, в которой мы живем. Давайте еще раз посмотрим, это книга «Притчи», 28 глава, 19 стих. Здесь есть два момента, две мысли, о которых я хочу с вами предварительно поговорить, и мы с вами увидим некоторые моменты в своей жизни и почему что-то происходит так, как оно происходит. Итак, 28 глава, книга «Притч», 19 стих. «Кто возделывает землю свою, тот будет насыщаться хлебом». Дальше интересная мысль. «А кто подражает праздным, тот насыщится нищетой». Всегда есть выбор у человека насыщаться хлебом, то есть стать богатым, или подражать праздным и, соответственно, насытиться нищетой. Выбор за нами. Нам нужно порассуждать об этом в нашей жизни и задать себе вопрос, а кто из нас возделывает свою землю, то есть старается принести людям плод Божьего Царства, тот и будет успешным человеком. А кто насыщается вот этой вот нищетой, тот человек, который подражает каким-то праздным людям. Наверное, нам нужно посмотреть эти стихи в Писании, и давайте откроем, наверное, Евангелие от Матфея, 13 глава, с 1 по 9 стих, притча о сеятеле. Запомните, здесь есть два очень важных момента. Это физические усилия, ну и духовные человека, и, конечно же, это реальность Божьего присутствия, мы будем говорить с вами, это Божья атмосфера, Божье присутствие, Божья забота о каждом из нас. Давайте быстренько прочитаем этот текст, и нам нужно будет кое-что здесь отметить для себя. Итак, Евангелие от Матфея, 13 глава, с 1 по 9 стих. «Выйдя же в день тот из дома, Иисус сел у моря, и собралось с ним множество народа так, что он вошел в лодку и сел, и весь народ стоял на берегу». И вот тут я, наверное, рассуждая об этом, думаю, почему он сел у моря, почему в поле не пошел, да? А, наверное, мысль-то была вот в чем. И моряки, которые были рядом, рыбаки, находящиеся около берега, да, которые вымывали сети, чистили, может быть, их от всякой грязи или рыбу собирали, неважно. Они работали, и те, кто были на поле, должны были услышать одно и то же слово. Я думаю, что мы, читая притчи о Царстве Божьем, находим, где Иисус непосредственно обращается к морякам, когда говорит о неводе, заброшенном море и так далее. Но в данный момент Иисус хотел, чтобы все услышали это Божье слово, и поэтому каждому из нас сегодня важно услышать это слово для себя, независимо в каком статусе мы находимся, независимо в каком бизнесе мы трудимся, независимо в каком служении мы находимся, Бог хочет, чтобы все услышали. Это притча о сеятеле. Давайте ее посмотрим. «И получал их много притчами, говоря, вот вышел сеятель сеять. И когда он сеял, упало, иное упало при дороге». Так, первая почва – при дороге. «И налетели птицы, поклевали то, иное упало на места каменистые». Второе. «Каменистые, где немного было земли, и скоро зашло, потому что земля была неглубока. Зашло солнце, увяло, и как не имело корня, засохло. Иное упало в тернии». Так, мы читаем. «При дороге каменистая терни, и выросла терни, и заглушила его. Иное упало на добрую землю, и принесло плод». Четвертый вид почвы – это плод, который приносится, написано, во 100 крат, другое в 60 и в 30, и это добрая земля. Давайте посмотрим, что это значит в нашей жизни. И, как я уже неоднократно говорил, результат зависит от веры человека. В предыдущей передаче мы говорили с вами о том, что Бог дает не меру духа, Он каждому дал свою меру веры. Это не значит, что Бог кому-то дал больше или меньше, а мы говорим о нашей вере, как о взаимоотношениях с Богом, и понимаем, что Божье Слово, оно меняет нас, оно преобразует, и насколько мы взяли Божье Слово в себя или вместили его, настолько это Слово и будет действовать в нашей жизни. Это очень важно увидеть и услышать. Почему? Потому что в конце этой притчи Иисус говорит такую фразу: «Кто имеет уши слышать, да слышит». Итак, если мы услышали Божье Слово, Его надо принять и сделать так, как это слово говорит. Смотрите, не просто услышать, в одно ухо влетело, в другое вылетело, да, а принять, принять. А принять значит поступить так, как это слово говорит. И очень часто мы с вами вспоминаем этот момент, что нам нужно, приняв Божье Слово, исполнить его, и это сделает нас людьми благоразумными, которые построили дом свой на камне. То есть основательно, основательная жизнь – это послушание Божьему Слову, которое мы приняли от Господа, в котором мы находимся, в котором мы живем. Как апостол Павел говорит, мы им живем и движемся, и существуем. Почему? Потому что мы его род. Мы из его рода, мы из царского рода. Царственное священство. Мы люди, которые взяты в особый удел, где Бог приготовил для нас самое лучшее благословение. Он хочет, чтобы мы получали это благословение. Не просто так, где-то так каплями какими-то, потоками Божьей любви, потоками Божьей славы. Но здесь есть фактор, который очень важен. Подражание. Кому мы подражаем? Я хочу, чтобы мы вместе с вами открыли первое послание к Коринфянам, 4 глава, стих 16. Первое послание к Коринфянам, 4 глава, 16 стих. Итак, здесь очень важно увидеть, на кого мы ориентируемся, кому мы подражаем, на кого мы хотим стать похожими. То есть, когда мы подражаем святым Божьим людям, да, мы хотим похожими быть на них. Когда мы, не дай Бог, подражаем на каких-то нечестивых, то мы становимся похожими на них, мы принимаем их вид, одежду и так далее. Помню, как-то были вы в Америке с детьми и с женой, и вот шли в магазине в одном огромном в Лас-Вегасе, и смотрим, Элвис Пресли идет. Я даже удивился, ну что, воскрес, что ли, не дай Бог. Вот, но подошли, рассмотрели поближе. Он просто человек так оделся, наложил такой макияж, чуть ли не маску, действительно похож на него. Ну, там мы сфотографировались, пару кадров сделали, как бы так чисто для детей, чтобы им было интересно, кому показать, потом вот встретили такого человека. Но если вы помните, да, на кого люди ориентируются, кому они подражают, на кого они становятся похожими. А вот что говорит апостол Павел? «Посему умоляю вас, подражайте мне, как я Христу». То есть мы смотрим сегодня на людей. Конечно, мы читаем Священное Писание, мы хотим быть похожими на Христа, но все же есть этот очень важный момент – подражание людям, которые рядом с нами. Конечно, я не хочу, чтобы люди копировали, например, как я говорю, или как я двигаюсь, или двигаю головой, или там чешу затылок, или лоб. Нет, вот я хочу, чтобы люди подражали действиям, добрым, хорошим действиям, которые они видят во мне, как я подражаю Христу. Я думаю, что апостол Павел именно об этом и говорил, потому что в его посланиях и некоторых текстах мы находим такие моменты, где, ну, я бы так сказал, не надо подражать, потому что там есть некоторые минусы, как и каждого из нас. Однако же апостол Павел говорит, подражайте мне, как я Христу. Итак, если мы хотим сегодня насыщаться хлебом, то мы должны возделывать свою землю, трудиться, работать над ней. И первый вопрос, о котором мы с вами сегодня очень быстро проговорим, это возделывание почвы. На самом деле это сложное дело, если кто из вас когда-нибудь возделывал особенно целину, вы понимаете, это не так все просто. Но когда вы начинаете работать, вы должны использовать особые инструменты. И вот здесь Священное Писание говорит нам о том, что раньше это был плуг. И мы с вами в предыдущих передачах говорили о том, что взявшийся за плуг и обращающийся или оборачивающийся назад неблагонадежен для Царства Божьего. Что это значит? Когда ты идешь, ты должен смотреть по направлению туда, куда ты идешь. И здесь очень важно, чтобы этот плуг был острый, чтобы эти валы были тучны, чтобы ты не тащил его, а смотрел за этой бороздой, которая есть. И на самом деле это нелегко. Мы чуть позже с вами поговорим, как обрабатывается земля, но давайте посмотрим на некоторые моменты для нас. Когда мы копаем, и у нас есть инструмент, он должен быть заточен, он должен быть наострен. Помните, мы с вами говорили о книге Екклезиаста, по-моему, 10.10, да, где написано, если притупится топор, и лезвие его не будет отточено, то надо напрягать силы. Мудрость умеет это исправить. И вспоминали с вами двух интересных людей, о которых, ну, говорится в одной истории, где два человека, один молодой, такой сильный, знаете, вот, но, и такой, ну, среднего возраста человек, уже почти пожилой, да, вот, им дали задание, да, наколоть определенное количество дров. И вот этот, за 8 часов. И вот этот молодой человек, без остановки, там иногда водички попьет, и вперед, вперед, быстрее колол, старался обогнать этого соперника своего. А тот, который второй был, он был немножко мудрее, вот, и он поработает немного, отдохнет, посидит, поработает немного, отдохнет, посидит. И так все 8 часов. И когда стали проверять результаты, увидели, что у этого второго, который меньше, казалось бы, по видимости работал, результат лучше. Ну, и этот молодой, который проиграл это, так сказать, поединок, спрашивает его: слушай, скажи, пожалуйста, почему ты выиграл? Он говорит: ну, ты же отдыхал, говорит, так много. Он говорит: ну, дело не в отдыхе. Просто когда, говорит, я отдыхал, я еще и топор точил. Да, так бывает в нашей жизни. Мы пытаемся что-то сделать, возделать, а на самом деле нам нужно еще посмотреть на инструменты, которые есть в наших руках. Ну, наверное, вы все догадались, что за инструменты в наших руках, и сегодня чуть позже мы с вами об этом поговорим. Другое дело, неважную роль, немаловажную роль играют погодные условия в нашей жизни и в почве. Да? И давайте посмотрим, что было в Израиле тогда. Бог вел Израиль в свою определенную обетованную землю, которую он приготовил для них. И об этой земле написано, что Бог заботился о ней сам. Давайте прочитаем Второзаконие, 8 глава, 6 по 9 стих. То есть помните, я сказал, что возделывание почвы – это и физические усилия, и духовные усилия. С одной стороны, вы скажете: при чем тут духовные усилия? Бери лопату и копай. Там, возьми плуг и давай за этими валами. Но посмотрите, если мы просто так возделаем почву, там, барану проведем, там, почистим и так далее, чтобы, в общем, сейчас говорить об этом, то если не будет там дождя или солнца вовремя, то или наоборот слишком много дождя будет, то результата не будет. Здесь должно быть все как-то, ну, организовано и в погодных условиях. Давайте прочитаем, что говорит Господь об этом. Тут два текста у нас будет, наберитесь терпения и послушайте. Итак, Второзаконие, 8 глава, 6 по 9 стих. «Итак, храни заповеди Господа Бога твоего, ходя путями Его и боясь Его. Ибо Господь Бог твой ведет тебя в землю добрую, в землю, где потоки вод, источники и озера выходят из долин и гор, в землю, где пшеницы, ячмень, виноградные лозы, смоковницы, гранатовые деревья, в землю, где масличные деревья и мед, в землю, в которой без скудости будешь есть хлеб твой, и ни в чем не будешь иметь недостатка. В землю, в которой камни железа, и из гор которой будешь высекать медь». Но мы должны знать, что плодоносность и процветание зависело от того, как народ поклонялся Богу и служил Ему, и Бог обещал им, если они будут верны Ему, то Он позаботится об их земле. Вы помните, что наказание для Израиля было бездождье, да, и там даже плач Иеремия, там написано слово, которое дал Господь через Иеремию в момент, когда не было дождя. И там, если читаешь, такие страшные слова написаны, потому что действительно было тяжело и трудно. И проблема эта была серьезная, потому что температура, вы знаете, в Израиле высокая. Там, если у нас тут в Санкт-Петербурге мы живем, да, как-то 30-35, и уже все. То есть, ну, если нет дождя, то все, люди там, им тяжело, природа засыхает, то в Израиле там 45-50 градусов, представляете, и солнце в зените. То есть там, ну, реально тяжело. Я как-то один раз был в Израиле и увидел этот момент. Но давайте вспомним наказание, которое было, и мы говорили с вами, когда пророк Илья, да, он говорит: за то, что вы поклоняетесь Ваалу, а Ваал был бог плодородия, пожалуйста, продолжайте ему поклоняться, но Бог, который сотворил небо и землю, он не даст вам дождя, разве что я помолюсь, и тогда это произойдет. Но не будем сейчас эту историю вспоминать на длительное время. Однако же помните, да, наказанием было отсутствие дождя. Второзаконие, 28 глава, 12 стих, где говорится о благословениях, да, то написано так: «Откроет тебе Господь добрую сокровищницу свою». Небо, знаете, добрая сокровищница, да, это небо, чтобы оно давало дождь земле твоей во время свое. Заметьте, для себя: дождь земле твоей во время свое. То есть, когда должен быть дождь. Представьте себе, оказывается, в Израиле было так распределено погодные условия, что вовремя был дождь и вовремя было солнце. То у нас тут в Санкт-Петербурге подул ветер, там какой-то мощный ветер, сильный, там шторм какой-то поднялся, вдруг пошел дождь, там вдруг солнце засияло. Как-то так непонятно. Хотя, я думаю, это тоже регулирует Господь. Но в Израиле это было особенно. Когда была жатва, тогда не было дождя. Перед жатвой был дождь, после жатвы был дождь. То есть настолько Бог заботился об этой земле. И здесь написана очень интересная мысль. «Дождь земле твоей во время свое, и чтобы благословлять все дела рук твоих, и будешь давать взаймы многим народам, а сам не будешь брать взаймы, и будешь господствовать над многими народами, а не они над тобой будут господствовать». Вот тут важный момент. То есть вот это вот господство, вот это влияние, это из-за того, что у тебя будет хлеб, насыщение, жизнь. Но вот тут есть еще одна деталь при обработке почвы. Это обработка земли и удаление сорняков. Кто из вас знает, что если, как мы тут с вами прочитали, почва тернистая, да, вот один из важных аспектов. Тернии не были удалены, сорняки остались. И когда этот сорняк начал расти, о нем как-то особенно заботиться не надо, я тоже наблюдаю это на своем дачном участке, они растут прямо как, не то что там грибы после дождя, а и без дождя растут. Вот. И заполняет все, их надо удалять. Вот сорняки – это важная деталь нашей жизни, от которой нужно избавиться. И, конечно же, обрабатывать землю нужно, защищая ее от разных насекомых и вредителей. Но здесь у нас, в нашем северо-западном регионе, это кроты такие, знаете, которые вырывают что-то там из земли, выкапывают землю, правда, вспахивают, но корешочки все подъедают. И вот ты смотришь за этим и думаешь, как же от этого избавиться? Ну, давайте подумаем это в духовной сфере чуть позже, а сейчас давайте посмотрим время и способ посева. Как сеяли, в какое время? И написано в книге Екклезиаста, что «всему свое время и место всякой вещи под небом». Книга Екклезиаста, 3 глава, с 1 по 8 стих. Сейчас нету особенно времени читать. Запишите Екклезиаста, 3 глава, с 1 по 8 стих. И 11 стих. Здесь написано, что «все соделал Он, то есть Бог, прекрасным в свое время, и вложил мир в сердце их, то есть людей, хотя человек не может постигнуть дело, которое Бог делает от начала до конца». И тут мы смотрим на это все и думаем, ну как же нам порассуждать об этом? И, конечно, когда Господь касается нашего сердца, мы берем Божье Слово в свою жизнь, то Он помогает нам увидеть, когда и что делать. Но если говорить простыми словами в отношении нашей жизни, то тут написано время там разбрасывать камни, время собирать камни, время сеять, время вырывать посаженное и так далее. То есть, наверное, говорится о мудрости, которая должна быть в нашей жизни. Это отношения, это жизнь, это закон сеяния и жатвы, когда мы делаем то или другое, когда мы должны понимать, что мы делаем и как мы делаем. И здесь, конечно, есть одна интересная мысль, которую я нашел в книге Исаии, пророка Исаии, 28 глава, с 24 по 29 стих. Здесь интересное слово, которое для нас очень важно сейчас. «Всегда ли земледелец пашет для посева? Бороздит и бронит землю свою? Нет. Когда уравняет поверхность ее, он сеет чернуху или рассыпает тмин и разбрасывает пшеницу рядами и ячмень в определенном месте и полбу рядом с ним. И такому порядку учит его Бог его. Он наставляет его». И дальше. «Ибо не молотит чернухи катком зубчатым, и колес молотильных не катает по тмину, но палкой выколачивает чернуху и тмин палкой. Зерновой хлеб вымолачивает, но не разбивает его, и водит по нему молотильные колеса с конями их, но не растирают его. И это происходит от Господа Саваофа. Дивная судьба его, велика премудрость его». Два момента. Первое. Такому порядку учит его Бог его, он наставляет. И второе, это происходит от Господа. Вот если мы задумаемся об этом, действительно, Бог наставляет, вразумляет, как нам и что делать. И сегодня, конечно, мы уже понимаем это все, знаем, каким образом делать то или другое. Для нас это все понятно, потому что у нас есть опыт людей, которые нам это все передали. А вот тогда Бог наставлял, учил, вразумлял, как и что делать. Хочу вам сказать, мы будем касаться этого момента и в следующей передаче, касаясь некоторых пунктов нашей жизни, что нам делать, как нам делать, наша тема будет называться «Что смотреть, ходили вы?», да, то здесь будет важен вопрос – опыт людей. Иногда этот опыт людей негативный, а иногда позитивный. Нам нужно принять этот позитивный опыт от людей и понимать, что Господь учит нас, наставляет. Очень важный пункт – это семена. Но если мы смотрим в Писание, то были такие добрые семена и были плевелы. Плевелы – это похожие на злаковые такие растения, колоски. Вы, может быть, видели их, да, они очень часто много везде, где растут. Я как думаю, о, у нас тут пшеница растет. Раз-раз смотрю, а там пусто, колоски такие пустые. Я спрашиваю, ну это что? Вот это и есть плевелы, которые вырастают. Вроде бы в них должен быть хлеб, зерна, а на самом деле они пустые. И, конечно, нужно задуматься о нашей жизни. Есть ли у нас действительно зерновой хлеб или где-то есть пустота? Дальше очень важный момент, и сейчас мы тоже об этом прочитаем в книге Евангелия от Матфея, 13 глава, с 24 по 30 стих. Это забота и охрана почвы от врагов. И здесь, конечно, мы знаем, что есть люди, есть животные, есть птицы и насекомые, о которых мы с вами говорили уже. Итак, нам нужно понимать, что есть действительно те, которые хотят нанести вред. Ну, в книге «Песни песней» там есть такая фраза: «Ловите нам лисиц и лисенят, потому что они портят виноградники наши, а виноградники наши в цвете». То есть цветут. И вот эти лисицы, лисенята, они любят эти молодые побеги, покушать их, съесть. Это нужно охранять. Другое дело, мы находим здесь, как я уже сказал, Евангелие от Матфея, 13 глава, где Иисус рассказывает нам интересную притчу о том, что есть так называемые люди как враги. Давайте посмотрим. Другую притчу предложил он им, говоря: «Царство небесное подобно человеку, посеявшему доброе семя на поле своем. Когда же люди спали, пришел враг и посеял между пшеницей плевелы и ушел. Когда взошла зелень, показался плод, тогда явились и плевелы». Ну и так далее. Но это интересная история, интересная притча. Мы сейчас о ней не будем расшифровывать, но увидим вот что. Есть люди, которые не желают, чтобы в нашей жизни был хороший результат. И эта притча говорит о том, что они пытаются посеять, когда ты не бодрствуешь, в твое сердце, в твою жизнь какие-то определенные пустые вещи, которые вырастают, и они похожи на зерно. И ты думаешь: о, у меня в жизни все хорошо, так чудесно, так прекрасно. На самом деле нет результата, плода. Вы знаете, чем проблематично это? Это то, что нету продолжения жизни. Как-то один человек похвастался мне: вот у нас в Израиле, ну, мы достигли того, что вырастили арбузы, и они без косточек. Я говорю: хорошо, вы сделали хорошо, удобно для человека, который их ест. А как же эти арбузы будут распространять себя дальше? И он задумался: правда, может быть, это действительно не совсем хорошо. Ну и, конечно же, я не знаю, может быть, вы привыкли есть арбузы без косточек, но какое наслаждение, когда ты ешь арбуз, эти косточки аккуратненько. Ну ладно, не об этом. Итак, сегодня очень важно понимать, что плод или результат должен быть как продолжение жизни. Не должен оставаться на тебе, а должно быть развитие в дальнейшем. И здесь как раз об этом Бог нам и говорит. Ну, давайте перейдем ко второму пункту. Время наше стремительно летит. Это возделывание сердца. Кто возделывает сердце? Ну, конечно же, сразу мы должны подойти к этому очень стремительно. Сам человек. Сам человек обращается к Богу, осознавая свою греховность и понимая, что ему нужна милость Божья. И вот апостол Иоанн, первое послание Иоанна, первая глава, 9 стих говорит вот что: «Если исповедуем грехи наши, то Он, то есть Бог, да, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды». То есть нам нужно возделывать свое сердце, нам нужно позаботиться о том, чтобы оно было чисто. И каждый из нас знает свои проблемы, знает свои согрешения. Но многие говорят: вот однажды Бог простил нас, очистил, осветил. Да и аминь. Аминь. Он очистил нас, осветил от тех грехов, которые были, до того, когда мы пришли к Богу и больше не вспоминает наши беззакония. Но в процессе нашей жизни все мы, как говорит апостол Иоанн, много согрешаем. Апостол Иаков говорит об языке, который выносит какие-то моменты. Нужно задуматься об этом. Значит, нужно очищение нашего сердечка, чтобы сердце было очищено. И нам нужно заботиться о возделывании своего сердца, чтобы исповедовать перед Господом. То есть произнести это. «Да, Господи, прости, сказал неправильно. Прости меня. Да, Господи, сделал что-то не так, как говорило слово-то». Помните, мы говорили, надо услышать и принять его, а принять – это значит и применить. А применить – это значит поверить, что это Божье слово. Мы с вами в предыдущей передаче говорили, чьим словам поверишь ты. Иногда люди верят, да, слову Господа, но это остается только на уровне поверхности. И мы сейчас об этом будем говорить чуть позже. Второе, что делает очищает сердце, это Божья благодать и кровь Иисуса Христа. Она очищает наше сердце и совесть от всякого греха. Давайте посмотрим. Послание Ефесянам, 2 глава, 8 по 9 стих. «Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился». Итак, благодать спасает нас. И еще первое послание Иоанна, вы знаете наизусть, да, 1 Иоанна, 1 глава, 7 стих. «Если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом, и кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха». Наше стремление, старание приходить к Богу, да, исповедоваться пред Ним, очищаться, оно делает нас святыми, потому что кровь Иисуса Христа была пролита за нас не напрасно, но для нашего очищения, для нашего спасения. Но есть еще один очень важный момент, что мы должны знать. Очищение сердца – это процесс освящения, который проходит в течение всей нашей жизни. Отделение от греха, посвящение себя Богу, и кровь Иисуса очищает нас, омывает, и мы понимаем, что это проект, процесс, простите, совместных усилий, где и человек, и Бог работает над сердцем человечества. Итак, Бог уже все сделал для нас. Теперь нам нужно пребывать в молитве, в исследовании Божьего Слова, пребывая в собрании святых, поклоняясь Господу. И в этот момент чистота и святость наполняют нас, и ты больше не хочешь уже раздражаться, гневаться, завидовать, гордиться, превозноситься, какие-то плохие слова говорить. Почему? Потому что Бог наполнил твое сердце, Он очистил его, и тебе не хочется одеваться опять в эту грязную одежду. Я не знаю, как вы. Иногда приезжаю на дачу, и вот там смотрю ботинки, которые в прошлый раз я снял, работал в них и не почистил. И думаю, как-то неприятно в них залезать. Но так через себя, потому что нужно что-то делать, залезаешь. Однако же в следующий раз, прежде чем уйти, или возьмешь их с собой, дома помоешь, или там почистишь, чтобы в следующий раз, придя, было приятно и ходить. Я думаю, человек, который склонен к чистоте, который воспитан быть чистолюбивым, таким опрятным, порядочным, он хочет, чтобы всегда одежда его была чистая, светлая, прекрасная, благословенная. От нее пахло не потом каким-то, да, а стиральным порошком, в конце концов, и так далее. И для этого есть ароматизаторы всякие, которые человек накладывает на себя, чтобы ему было самому и другим это уважение. Было приятно общаться с ним. Итак, Бог хочет, чтобы мы очищали свои сердца и дал нам для этого все необходимое. Потому что это делает нас служителями Божьими. Помните, мы говорили с вами об этом. Чистым сердцем человек, он видит реальность Божьего присутствия и не может не служить Богу. Он понимает, что когда он чистый, когда он святой, ему хочется жить в этой святости, ему хочется любить Бога, служить людям. И здесь есть очень интересный момент в книге «Послание к евреям», 9 глава, 14 стих. Вот это слово, которое очень важно, мы сейчас его порассуждаем на нем, это очень тема интересная. «То коль мне паче кровь Христа», то есть насколько больше кровь Христа, который Духом Святым принес себя непорочному Богу, очистит совесть нашу от мертвых дел для служения Богу живому истину. То есть мертвые дела – это состояние, где религиозная жизнь человека пытается занять первое место. Но вы помните, да, Иисус говорил: «Не твое дело, а твое внутреннее состояние которая внутри тебя говорит о том, какое твое сердце. Ну, не будем сейчас вспоминать всю Нагорную проповедь, где Иисус говорил про глаза, про ноги, про руки, про что в сердце творится. Вы все это читали. Итак, для того, чтобы служить Господу, нам нужно, смотрите, что сделать. Евангелие от Матфея, 11 глава, с 28 по 30 стих. Иисус сказал: «Придите ко мне, все труждающиеся, обремененные, и я успокою вас. Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим, ибо иго мое благо и бремя мое легко». То есть нам нужно для служения Господу живому и истинному встать вместе со Христом, образно говоря, в одну упряжку, и тогда нам станет легко служить. Когда мы делаем это одни, самостоятельно, о, это трудно. Действительно, это изматывает, и как мы слышали не раз, служители иногда перегорают, им тяжело, им трудно. Они пытаются как-то расслабиться, на самом деле не получается, и случаются сложные моменты в жизни. Однако же, когда мы встаем, образно говоря, в одну упряжку, как здесь предлагает Иисус, со Христом, то Он несет основную важную часть служения, а мы только, как написано, соработники у Бога, Божья нива и Божье строение, и Бог благословляет нас. Еще очень важный момент – это Божье Слово, как чистое словесное молоко, от которого человек возрастает во спасение. Ребенок может не знать химический состав молока, однако же он пьет его и от него растет. Мы можем не знать, как Божье Слово действует, однако же мы принимаем это Божье Слово, мы питаемся им, и оно работает в нашей жизни. Мы возрастаем во спасение, и это помогает нам славить Господа. Давайте посмотрим первое послание Петра, 2 глава, с 1 по 3 стих. «Итак, отложивши всякую злобу, всякое коварство, и лицемерие, и зависть, и всякое злословие, как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него возрасти вам во спасение, ибо вы вкусили, что благ Господь». Вот она мысль. Вы вкусили, что благ Господь. Иногда люди пытаются понять, как это, что это такое. На самом деле не надо, просто поверь, скажи: «Иисус, я люблю тебя, я хочу жить с тобой». И это произойдет. И потом ты поймешь, как это все происходит. Да, иногда люди исследуют вопросы, но они до того их исследуют, что их жизнь проходит, а они результат-то не получают, одни огорчения. Ну, давайте посмотрим еще один очень важный момент для нас, что возрастание во спасение является определенным следствием возрождения и измененной сущности человека. Живой не может не расти и не принести плод. То есть человек, который трудится для славы Божией, который служит Господу, он возделал свое сердце, он хочет принести плод. И я думаю, мы хотим принести плод во 100 крат. Не просто там 30-60, а 100, чтобы одно и то же зерно, которое мы приняли от Господа, принесло плод вторичный в нашей жизни. Кто-нибудь скажи на это аминь. Так, третий пункт в нашем рассуждении. У нас быстро летит время. Хочу прочитать его для нас. Это труд над почвой вознаграждается насыщением нашего духа, души и тела. Итак, мы насыщаемся жизнью. Как мы уже сказали с вами, слово «насыщение» – это вот как если взять губку, да, например, и вот полностью ее пропитать, она становится во много раз тяжелее, да, она пропитана такая, и вот чтобы жизнь твоя была, чтобы ни одной клеточки не было пустой, но чтобы вся жизнь, каждый день, каждая секунда была пропитана, чтобы ты сказал: «Я действительно насытился жизнью». Помните, про Иова написано, что после всех страданий, своих мучений, которые он прошел, он прожил еще 140 лет и умер насыщенный жизнью. У него также родилось 7 сыновей, 3 дочери, и не было прекраснее во всей той земле этих дочерей. И вы знаете, что вот это вот состояние, да, умножение, которое произошло у него в жизни, оно помогло ему показать величие Бога и ничтожность дьявола. То есть мы не просто так трудимся здесь на земле, мы для того, чтобы каждый из нас прославил Бога, и дьявол был поражен. Хотя вы знаете, что это произошло на Голгофе. Но в нашей жизни это должно произойти лично для каждого. Итак, мы насыщены жизнью, Божьим присутствием. Мы насыщены полнотой радости и преуспевания в нем. Второй момент здесь, где мы говорим о насыщении, это твердая пища. Не просто спасение, а жизнь в этом спасении. Потому что иногда люди принимают, как я уже сказал, чистое словесное молоко, они возрастают во спасение, у них все хорошо, все здорово, но Бог хочет, чтобы мы жили в этом спасении. Помните, мы говорим, нужно не просто принять спасение и жить в нем, а нужно удержать это спасение и рассказать другим об этом. Когда мы рассказываем этим людям о спасении, мы благословенные. И это действительно твердая пища. Еще один момент – это хлеб. Хлеб – это пища, которая взращивает веру. Это Божье Слово, это дары Духа Святого, это те действия, о которых мы с вами говорим. Вы помните Евангелие от Марка, 16 глава, 16 стиха, где написано: «Уверующие будут сопровождать сии знамения, именем моим будут изгонять бесов». То есть откроют духовный мир для того, чтобы Бог мог действовать. Казалось бы, неужели Бог сам не может вмешаться в эту ситуацию? Однако же Писание учит нас. Мы помним, да, с книги Бытие, когда Бог насадил сад для Адама и Евы, то он поместил туда человека и сказал: ты должен следить за этим садом, ты должен управлять этим садом, ты должен заботиться о нем, владычествовать над ним и охранять его. Вот слово «охранять» очень важно для нас. Мы должны понять, Бог хочет, чтобы мы охраняли эту землю от этих вторжений демонов и бесов. И Бог дал нам власть изгонять бесов, врачевать от всякой немощи и болезни, потому что Он хочет, чтобы мы принесли жизнь Бога здесь, на этой земле, так, как Он запланировал ее для каждого человека. Дары исцеления и другие действия очень важны. И это действительно есть хлеб, который мы должны принести себе в свою жизнь и дать это другим. Помните, мы живем здесь для того, чтобы, взяв это Божье Слово в свою жизнь, перенести его в жизнь других людей, чтобы это принесло плод и умножалось, и распространялось, чтобы спасение не закончилось на нас с вами, но чтобы оно было передано нашим детям и внукам и так далее. Четвертый пункт, последний. На что направлена наша вера? Так, направленность веры человека определяет его цели и ценности. Если вы помните, мы с вами говорили о том, о целях, о ценностях, которые есть у нас. Сегодня давайте посмотрим на несколько пунктов, и их будет у нас три подпункта в четвертом пункте, где я вот отметил для себя вот что. Любой человек во что-то верит. И у него есть так называемая внутри сила веры. Если кто-то скажет, он атеист, ну, может быть, он отрицает Бога, однако же вера в его сердце есть. И когда человек сам определяет свои цели и ценности в соответствии со своим мировоззрением, он живет простой, такой животной, естественной жизнью. Как Экклесиаст говорит, все, как животные, однажды умрут. Таком, знаете, разочарование. Да, действительно, каждый из нас, скорее всего, если Христос раньше не придет, окажемся в ямке, или кого-то сожгут, может быть, не знаю. Однако же, наш дух и душа, они пойдут тому, кто дал их нам. И вот здесь очень важный момент для нас, чтобы мы понимали, что есть так называемая еще и религиозная вера, где человек верит в то, во что он хочет верить. То есть есть человек, который просто верит, да, и он живет как животное. Второй – тот, который верит в то, во что хочет верить, то есть выборочно. Я помню, как-то один служитель проповедовал Божье Слово, и вот там ему через некоторое время один подошел брат в церкви и такую, знаете, Библию всю изрезанную, искромканную подал. Тот говорит: ты чего, над Библией издевался, зачем ты так порезал? Он говорит: ты знаешь, говорит, то, что ты говорил, что не точно написано или неправильно написано, я вырезал, и вот получилась вот такая исковерканная Библия. Да, иногда люди выбирают что-то для себя, что им выгодно, удобно, живут в этом, такая религиозная жизнь, и она была осуждена Богом, вы помните, да, фарисеи, книжники, которые знали все, которые исследовали Писание, казалось бы, должны понимать, что Христос пришел вот к ним спасти и так далее, они просто не приняли его, отвергли его, более того, распяли. Итак, это человек, который определяет свои ценности и цели в соответствии со своим пониманием, и он хочет жить особой религиозной жизнью. И на самом деле религиозная жизнь тяжелая. Но есть еще один момент, это где человек принимает то, что дает Бог. И это делает его святым, радостным, благословенным. Он живет в Божьем присутствии и приносит атмосферу Божьей любви, получает от Бога откровения и определяет направленность своей веры к Божьим целям и к Божьим ценностям. Ну, и сделаем небольшой вывод, потому что время наше уже, так сказать, подошло к завершению. Нам нужно заканчивать нашу передачку. Вот, и давайте посмотрим для себя, оценим самих себя. Первое, какое у тебя направление веры? Да? Кто дает направление твоим стопам и управляет твоей верой? Как ты возделаешь свое сердце, таков и результат в жизни и служении. Иногда дует, как мы говорили, южный ветер. Ты думаешь, что ты получил желаемое. Книга Деяния 27:13. Помните? Подул южный ветер, и они подумали, что уже получили желаемое, отправились и поплыли. Иногда люди действительно думают, о, вот это то, что надо. Но на самом деле нам нужно понимать, что вера от слышания и направление нашей веры задает тот, кого ты слушаешь или кому ты послушен. И тогда ты возделываешь свою землю, ты насыщаешься хлебом, ты питаешься Божьим Словом, и это меняет тебя. Ты следуешь за голосом, который дан тебе, как овцы за пастырем, и это Божий голос в твоей жизни. И тогда ты определяешь, кто твой пастырь. Если пастырь Иисус, ты слушаешь его голос, и тогда твоя вера и твое служение, а впоследствии и пребывание в вечности определяет тебя, как человека Божьего. И вот что сказал Иисус. Евангелие от Иоанна, 12 глава, 26 стих. «Кто мне служит? Мне да последует. И где я, там и слуга мой будет. И кто мне служит, того почтит Отец мой». Когда мы возделываем нашу землю, мы насыщаемся хлебом, мы получаем Божье благословение, следуя за Христом Иисусом. Он кормит, заботится, обеспечивает нас, благословляет, и это ведет нас в небеса, куда стремится наша душа. Хочу помолиться вместе с вами, попросить Божьего благословения, кому-то нужно исцеление, присоединяйтесь. Дорогой Небесный Отец, во имя Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа, с благодарностью, Господи, мы открываем свои сердца для Тебя и молим Тебя, Ты сам приди этим плугом, Господи, воздействуй на нашу почву сердца. Надо убрать сорняки, убери, Господь, очисти от камней, от всяких насекомых, от всяких вредителей, Боже, сделай сердце чистым, как молился однажды Давид, сердце чистое сотвори во мне, Боже, и дух правый обнови внутри меня. Господи, сделай нас Твоим народом, который святой, чистый, непоколебимый в вере, в уповании на Тебя, который славит Твое святое имя. Помоги нам, Боже, идти с Тобой, следуя не религиозной жизни, Господи, не животной жизни, но жизнью полной доверия Тебе, Божьему присутствию и Божьей атмосфере. Пусть атмосфера Духа Святого наполнит нас, и Твое живое и истинное Слово изменит нас, мы принесем плод по 100 крат и более. Я молю Тебя сейчас о тех людях, которые нуждаются в помощи Твоей, в исцелении. Господи, прикоснись прямо сейчас. У кого-то есть проблема, это коленные суставы. Положите свои руки туда и скажите: «Во имя Господа Иисуса Христа я провозглашаю исцеление в моих коленях. Я буду бегать и прыгать, славить имя Господня. Я смогу приседать, могу лазить по деревьям, где угодно, плавать, я не знаю, чем угодно, заниматься, чтобы больше не было этой боли в ваших суставах, в коленях. Во имя Иисуса. Боже, я высвобождаю исцеление в тазобедренных суставах. У кого-то есть проблема там, где-то есть сложности какие-то, просто положите свои руки туда и скажите: «Во имя Иисуса Христа я принимаю божественное исцеление. Прямо сейчас я жив и здоров и благословен, потому что Иисус исцелил меня». Прямо сейчас, Господь, я высвобождаю исцеление в почки. Господь, прямо сейчас Твоя исцеляющая сила, да, прикоснется к этим людям. И пусть эти почки становятся здоровыми. Всякие камни, всякий песок выходит вон во имя Иисуса. Приходит исцеление и благословение. У кого-то есть проблема с половой системой, у мужчин аденома, у женщин есть разные там киста и проблемы. Прямо сейчас положите свою руку туда и скажите: «Во имя Господа Иисуса Христа я высвобождаю божественное исцеление. Я жив, крепок, здоров, я здоровый, я благословенно, и больше нет этой проблемы в моем теле. Во имя Иисуса». У кого-то есть проблема в шейном отделе, и у вас там есть сложность, вам тяжело головой вращать, иногда есть какие-то защемления, положите свою руку на шею и скажите: «Во имя Иисуса я принимаю исцеление. Прямо сейчас, Дух Божий, сойди, прикоснись и дай мне твое восстановление во имя Иисуса Христа». У кого-то есть проблема со слухом, и у вас есть проблемы внутри, эти барабанные перепонки, носовые перегородки там повреждены, поэтому слух потерян. Просто прямо сейчас вложите свои пальцы вот в уши вот так вот и скажите: «Во имя Иисуса я высвобождаю исцеляющую силу. Прямо сейчас мои уши, они слышат хорошо, как Ты, Господь, запланировал. Моя носовая перегородка работает нормально, мое дыхание свободно, мои легкие чистые. Во имя Иисуса я провозглашаю исцеление щитовидные железы прямо сейчас. Во имя Иисуса Христа, яви, Господь, славу и силу и восстанови. Благослови церковь. Христово Твое, наполни ее славой, силой и победой Твоей, благослови пасторов и служителей, дай им Твою благодать, Твое благословение, пусть Твой шалом будет на них, Господь, благослови их дома и семя, дай Твою благодать, преуспевание, молю Тебя о милости Твоей для города, в котором живем, начальство, правительство, власти, администрацию города, благослови, дай, Господь, еще многим людям услышать спасение и жизнь Твою, Боже, во имя Иисуса, молю Тебя, благослови, Господи, нашу страну, чтобы она была наполнена славой Твоей и силой, помоги преодолеть все эти сложные ситуации в результате этих проблем, которые пришли из-за этого вируса. Пусть этот вирус засохнет навсегда и придет исцеление, Господь. То есть президента, администрацию президента. Молим, благослови Беларусь, пусть там стабилизируются отношения. Благослови Украину, дай Твой мир и шалом, безопасность. Благослови Армению, Нагорный Карабах. Ты знаешь, там есть сложности и проблемы. Помоги во всем, Господь, разобраться. Благослови Израиль, Иерусалим. Пусть Твой шалом будет там, явно там, милость, благодать и благословение Твое, благословение избранный народ, по всему лицу земли, познать Христа Иисуса своим Господом и Спасителем. Пусть милость Твоя будет над ними, благослови радио Тео, служители здесь, те, кто жертвует, приумножь Твою благодать в их жизни. Пусть Твое благословение сверхъестественным образом наполнит нас, и Тебе будет слава за все наше. Великий Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.
Библейский комментарий с пастором Михаилом Барановым.